Уважаемые братья и сестры, сегодня наш разговор с казаком Юрием Мелехиным. Правда, беседуем мы с ним не в студии, а в лесу, в казачьей станице.
Мелехин Юрий, позывной Мамай, родом с Архангельской области. Жил долгое время на Урале, в Екатеринбурге. Работал, воспитывался, рос. Потом были со здоровьем проблемы. Встретил девушку православную, как бы. У нее двое детей, один ребенок из детского дома. Она меня, получается, вдохновила. Я ударился, как бы, в православие. И вот случилась война, я поехал сразу же на войну. Это тут как чудеса на самом деле происходили, потому что откуда силы даже взялись, я не знаю. Просто переменила мою жизнь полностью. Вступил в казачество в Ростове-на-Дону, в Терское. Отверстался. Батальон специального назначения там был. После этого пришлось все равно заехать самому уже на боевые действия, потому что меня туда не пускали. Не знаю, там по каким причинам, ну, видимо, уберечь решили. Ну, попал к Бэтмену сперва, ГБР Бэтмен на границе, поселок Северный, Луганская Народная Республика. Там 2 недели пронаходился, пока не встретил казаков и с ними не поехал разведдиверсионной группой Рязань в поселок Старобешево. Там Старобешевский котел как раз в то время был. Ездили на задания, выезжали. Потом там волжские казаки были, вот просто знакомые были по полигону. Дядя Юра меня там забрал. Это как пластунская группа, там специалисты ребята были. Вот попал я в так пластунскую группу. Выезжали там на задания. Потом попал в Донецк, там в Славянскую бригаду, часть 08-807. Очень много Семеновского полка ребят было. Разведчик-гранатометчик должность у меня была. Взвод управления арт-дивизионом. Жил 2 дня перед заездом. 2 дня жил в Ростове на вокзале. Перед тем, как забрали меня туда. Там помогали беженцам. Познакомился с ребятами, которые потом сами молодые ребята. Там по 17 лет поехали родину защищать свою. До сих пор вот общаемся. Потом сейчас вот уже вот они там говорят, мы отсюда никуда не поедем, это наша земля.
Это ребята русские, добровольцы, можно сказать.
Да, они русские. Я считаю, что все, кто находится там, они больше, чем русские, потому что они именно за русский мир, за русских людей, за веру православную, основная масса людей. Это, конечно, люди абсолютно разные, там каждый человек, вне зависимости от конфессии, там абсолютно разные люди есть, и православные, и неправославные, но это все равно зависит от людей. Есть с чистой совестью едут, есть со своими какими-то интересами, там заработать денег. Вот я лично там за все время, сколько я там был, я всего 1500 гривен нам дали. Это было тяжелое положение тогда, ни денег, ничего там не платили. Дали 1500 гривен, но это вот, так скажем, для поддержки штанов. Чисто на совести, на своей. Для меня основная еще задача там была не то, что да, боевые действия, это понятно, участие в боевых действиях. Убивать людей, это, конечно, страшное дело, но самое главное, я считаю, что все-таки оставаться человеком на войне, это важнее. Вот я каждому, кто воевал на Донбассе, я считаю, что самое главное остаться человеком. Если ты не останешься человеком, смысла нет, ты иначе превратишься в животное, которое просто будет истреблять людей. А наша задача — помочь таким же людям, в отличие от других горячих точек, где можно было там принять какие-то против мирного населения там какие-то боевые действия. Потому что здесь же другой вопрос, потому что люди такие же, они, если мы друг против друга сейчас настроимся тут, то будем ненавидеть, это будет выгодно врагу. Получается, все, что мы делаем во благо, да, оно будет развернуто в обратную сторону. Потому что враг того и ждет, когда мы перессоримся и перережем друг друга.
Вот для себя вот как этот вопрос решали? Понятно, что ребята там из Николаева, ну, предположительно, ну, я так вот навскидку, может, я неправильно рассуждаю. Может быть, в Мариуполе же тоже могут, например, мобилизовать, да? Там, не знаю, Бердянск, по-моему, под оккупацией, да, находятся. Еще какие-то вот города. То есть вот этих мальчиков, их вот гонят на войну. И как тут быть?
Я думаю, что с той стороны людям надо в первую... Там есть очень много людей, которые... А там не то, что очень много, там основная масса, там процентов, наверное, 18% всего местную власть поддерживают, там 18%. А все остальные, получается, на стороне русских и России, потому что они... А 18% это кто? Это зомбированные люди, малолетки, которые, вот как в Старобешево ситуация была, женщина, мы успокаивали, она каждый день плакала со слезами на глазах. Мы ее успокаивали там в расположении. Она рассказывала, как она кровь вымывала, как там они издевались над людьми, просто чуть-чуть какое-то подозрение, все тут же сепаратисты, все остальное. Но это малолетки в основном, по 19, по 18 лет, которые ни истории не знают, ни веры. Ну, соответственно, уже не вера, если человек не знает истории, как бы, откуда в нем вера, да, получается. Они просто-напросто издевались над людьми, там расчленяли их, в подвалах там издевались над ними, там типа тюльпана, там даже такие моменты были. Руки, ноги отрезаны. Ну, это, по сути дела, начало войны, они там, вот когда вот это все под ними, там же и граница, и все вот эти районы, там основная территория ДНР, ЛНР была все равно под Украиной, как бы, не даже Украиной, это страшно, неохота называть. Вот такие моменты, они просто, вот ты понимаешь, что тут вот этот человек, что ты воюешь, да, но тебе важно-то для тебя даже психологически поддержать, хотя самому психологически при этом остаться после этого всего человеком очень тяжело, это только вера в Бога, она со временем как-то восстанавливает. Вот всем посоветую, как бы, кто не может справиться с какими-то проблемами, это именно вера в Бога и сон, крепкий, здоровый сон обязательно должен быть, если не будешь спать, или поверхностный сон, как, ну, кто знает, кто прошел это, такое непонятное, где там то ли спишь, то ли не спишь, это очень плохо там. Поэтому вера в Бога, успокоение, умиротворение, оно важно. Именно через умиротворение как-то ты приводишь свои мысли в порядок. И не занижать планку, а наоборот, если тяжело, наоборот ее завышать и понимать, что у меня плохо, но я все равно, я желаю, там, хочу сделать там большего, добиться. Вот сейчас вот у меня со здоровьем проблемы возникли после этого, именно психологическую травму такую хорошую получил. Но пришел в себя именно благодаря тому, что опять же вера к Богу, и понял, что нужно жить, нужно какое-то больше пользы для страны, для людей принести. А так как казак, я понял, что нужно нести именно православную веру, именно куда. Не только стараться на территории России, а даже за рубежом постараться. Вот поэтому у меня появилось желание сейчас подготовиться и поступить в МГИМО. 3 года сейчас буду подготавливаться. Даст Бог, как бы, и браты казаки поддержат. В Москве у меня там вот есть знакомые казаки. Вот желание поступить в МГИМО и вернуть именно стране то, что утеряли мы после утраты Николая II, это имперские амбиции, да, те самые, которые важны для страны. Мы сейчас, получается, гнием, страна гниет, потому что нет истории, она перековеркана, она передумана, потому что были... Советскую власть я не ругаю ни в коем случае, но были там люди, которые не просто все святое, они просто уничтожали. Это не все люди, люди-то были, основная масса, опять же, нормальная. Это находилось вот эти вот 10-18%, которые все просто-напросто уничтожали, все святое. И казаков, и церкви, и все остальное. Это определенные лица, люди, это, по сути дела, заказ на международном уровне. Важно расшатать внешнему врагу в стране обстановку, внести сумбур и недоверие друг к другу, да, недоверие даже само слово, да, недоверие, это значит, не до конца полон в вере, в истории в своей.
Ну, вот имперские амбиции, это можно же по-разному понимать. Вот как мне кажется, что мы все сейчас безотцовщина, в прямом смысле слова, потому что очень много неполных семей, дети растут без отцов, почему-то так сложилось в нашей стране, так ситуация сложилась, что семья разрушалась. И без Отца Небесного мы остались в результате того, что не вера была порушена, а религия претерпела большие гонения. Вера-то, конечно, у людей оставалась. То есть империя, император – это как отец. То есть отец небесный, вверху дальше император, как казаки говорят, за веру царя и отечество. Император как отец вообще всех народов, которые под крылом вот этой империи находятся.
хоть его сейчас нету, как бы получается, плоти его нету, да, императора, да, а дух остался. Вот именно он именно мучеником, я вот искренне считаю, что он был мучеником, он готов был отдать все, лишь бы только, как бы, на самом деле думал о народе. Там подставляли его, вот эти вот моменты были, это же интриги, все. Попрошу, опять же, людей, которые там относятся к православию, к войне и хотят нести мир для страны, забудьте, что такое интриги, никогда не плетите там интриги, потому что это очень вредно, пагубно влияет на психологию, на психику детей и взрослых. Это ведет, опять же, к расшатыванию. Несите только, как бы, я считаю, что чисто то, что искренне считаете. К сожалению, сейчас очень много дезинформации, это выгодно, опять же, внешнему врагу. Кому? Только внешнему врагу. Специально деньги. Здесь идет несколько факторов. Кто-то за деньги идут, ими управляют, их просто вербуют, дают там 1000 рублей, а отрабатывают, доставляют миллионы, потому что однажды вот таких возьмешь людей, и они просто, ну, как бы, получается, используют тебя, высосут как лимон и сделают все так, чтобы, как бы, навредить только твоей стране и, как бы, твоим людям, которые окружают тебя. И также с казачеством, почему сейчас тоже же много всякой дезинформации, много непонятных таких вот мышлений людей, что якобы там надо там вплоть до революции каких-то устраивать. Это же тоже, опять же, выгодно. Нам не нужна революция. Но на самом деле, правильно, фраза «революция» нужна. А что такое эволюция, в отличие? Революция – это кровь, эволюция – это расти над собой, каждому абсолютно, да, борьба с собой. И если ты где-то ошибаешься, слушать чужие, как бы, там, советы, там, особенно кто постарше, и исправлять свои ошибки. Но ни в коем случае не, там, не ругаться, не пойти резать кого-то, это очень, как бы, я считаю, что это очень плохо. Вот эта война, она как раз привела, в принципе, по сути, дезинформация с одной стороны, с другой стороны, да, она привела к одному, к войне. И те, кто дезинформировали здесь, сейчас они якобы там Украина, там правильная власть, это все бесы, это на самом деле демоны, бесы, которые пытаются искусить, как и всю жизнь нашу, да, они с детства нас пытаются искусить. И так что не поддавайтесь на деньги, на какие-то там обещания. Вас все равно обманут, используют и обманывают. Пострадает, к сожалению, очень много людей. Очень надо, очень важно вести для подростков правильный, чтобы они вели сейчас правильный образ жизни. Потому что иначе мы потеряем, опять же, страну. Сейчас главное, если мы сохраним историю и веру, да, мы сохраним страну, потому что без веры не будет нашей страны, без истории не будет нашей страны. Она будет просто насос, как она сейчас, к сожалению, благодаря некоторым гражданам, да, идет от большой, огромный отток капитала, да. Это ошибка утерянных поколений, да, которые сейчас, вот там, поколение П, да, поколение Пепси, так называемое, которые гнались за Пепси и забывали про все святое. Вот оно сейчас это воздается всему.
Вот так вот глобально сейчас какие проблемы перед нами стоят. Я недавно отправляла дочь в православный лагерь отдыхать, и меня попросили помочь придумать девиз. Я говорю, а в прошлом году у вас какой был девиз? Ну и там что-то вроде, что мы всех победим, мы вас всех победим. Это обращение к тем, кто из других отрядов твоего православного лагеря. Я говорю, давайте другую концепцию, давайте... что мы все братья и сестры, мы едины, потому что вот наша привычка жить общинно, она порушена. Сейчас очень, ну, трудно в коллективе людям сосуществовать, они заново должны этому учиться, в общине вместе существовать. То есть, разделяя власть, вот европейская, да, такая психология, что...
А эго – это кто? Это бес, это демон. Когда у человека вот да я, вот я тут... И это им управляют сразу же бесы, это сразу же понятно. Потому что все-таки, да, даже с Адама и Евы, да, взять вот это яблоко, но вот если ты даже хотя бы это помнишь, то ты уже будешь как-то задумываться, а нужно ли там порой раз искушаться на эти там какие-то там подачки, которые там неизвестно чем обернутся. Тем более, что зачастую для некоторых, для непонимающих, что это могут быть просто проверки, да, тебе дадут это яблоко. А на самом деле посмотрят, ты можешь больше получить, чем это яблоко. Ты можешь получить что-то великое, ты можешь получить целую страну, да. А можешь взять 1000 рублей эту, там, и потерять.
Ну да, прибавка к пенсии, скидки, европейские ценности, европейский уровень жизни. Я поражаюсь, люди до сих пор вот об этом говорят, как о чем-то ценном. Вот я детей, например, своих так приучила, что они мне при слове Европа как-то, они так немножко морщатся. То есть для них это не есть уже образец чего-то такого вожделенного. Наоборот, им немножко жалко европейцев, потому что там ведь тоже и православные наши братья и сестры тоже живут.
ЦРУ же, оно хитро начало вот разрабатываться вообще в 56-м году, ЦРУ начало. И основная задача у них была, это развал Советского Союза, да? Это основная задача вообще, самая приоритетная. Можно представить, что такое ЦРУ, да, для нас? Соответственно, и они начали обрабатывать сперва все западные, прозападные территории, опять же, да, давая там 1000, и сейчас они не могут просто из этой кобылы выбраться. Сейчас они просто обязаны их кредитовать, их банки, там, ихнюю, там, иначе они не будут там, как бы, жить вообще, вообще просто их уничтожат. Они потому что находится полностью вся структура их, она находится под западным управлением, да. Политики, они находятся под контролем ЦРУ, АНБ, ЦРУ. Если шаг влево, шаг вправо, это уже, по сути дела, враг для США, грубо говоря, да. Ну, США мы не будем брать как, опять же, людей, да, потому что есть там люди, там такие же есть тысячи, миллионы людей, которые именно определенные вот эти псевдо, да, в кавычках возьмем, демократы, да, которые себя называют, хотя там мы все абсолютно понимаем, что там близко ничего к демократии нету, там просто идет видимый, невидимый геноцид ради наживы, легкой наживы, это легкая нефть, легкие как бы другие там какие-то составляющие там нашей там земли или еще там легкая рабочая сила, это все выгодно опять же этим вот псевдодемократам, они просто все используют, подкупая, давая копейку, а забирая миллионы, все самое святое. И пытаются, у них же задача еще колонизировать мир. Ну, не надо объяснять, да, что такое колонизировать. Управлять, как бы, чтобы как люди, как рабы, работали во благо там этих господ. Вот. И они называют это демократией, хотя там близко ничего нету от демократии. Да. Там только бесовщина одна. И причем у них сейчас там ужасно, там сейчас там, у них на самом деле они там сподвигаются этим всем. Как это все, вот это все бесовщины, они же как-то ее возвышают, да, вверх, что они не понимают там у них. Там даже есть какая-то организация у них, вот вступаешь, подписываешь сделку с дьяволом, и тебе дают деньги. У них даже такое вот есть, представляете, что это там творится?
Ну вот мы, страшно. Когда тут анализировали и думали, поскольку вот у меня родственники с Украины, мы размышляли, как все-таки вот богатая страна, причем с абсолютно трудолюбивым народом, как могло все быть разрушено за какие-то 20 с небольшим лет. Народ-то трудолюбивый, как могло быть все разрушено? Вот мы понять не можем. Не можем понять, что за яд впрыснут был.
Клещ, вот он кусает, не больно. А яд ядовитый, да, и настолько, что там парализует человека, да, как бы энцефалитный клещ. Дело в том, что работает это все просто. Разрушается история, как основная задача разрушить историю, да, разрушить религию. Ну, и разрушив историю, можно разрушить религию, ну, это понимаете, да. В общем, в образование набираются, опять же, такие специальные люди, которые податливые на деньги, да, коррупция для них как бы правое дело, да, по сути дела. Они берут деньги, да, и отрабатываются деньги, там ставят оценки и все остальное. Им говорят переписывать эту историю, они переписывают, потому что они хотят деньги. Таким образом, вот таких тысячи людей набралось.
А из образования убирают тех, вот у меня дядя краевед и учитель русского языка и литературы. То есть он историю края и русский язык литературы, ему сказали, все, вы нам больше не нужны.
Ну вот получается, принципиальных людей выбирают, все, они сразу же принципиально, они тут же наружу вылезают. Это вот опять же для своих людей говорю, что надо быть поаккуратнее, не надо лезть на рожон, надо быть поумнее здесь. Опять же эволюционировать, уметь их обмануть, надо немножко сдержать свои эмоции, потому что если ты пойдешь на них там нахрапом, ты как для них как красная тряпка, по сути дела, будешь. Здесь как-то надо... Ну, это опять же, да, психологическая подготовка и знание своего дела. Ну, к сожалению, вот у них там настолько все было запущено, что сейчас секта там управляет страной, секта, по сути дела, да, там этот Турчинов, или Турчинов, то есть глава секты, по сути дела, там вообще...
То есть в России ведь делалось все то же самое, но наша церковь здесь как-то смогла сектантов откинуть, и народ сильно как-то не захотел.
Слава Богу, что сильно, и слава Богу, что президент все-таки не шавка какая-нибудь, которая там переобувается, там, вот я там туда-туда, а он на самом деле, он говорит, вот это наше, и не трожьте вот это вот. Это люди, и многие люди, да, там, которые, они наши, они трожьте это. Пока мы будем это, как бы, держаться за святое. Но все-таки все равно образование – это основа, да, по сути дела. Дети всегда впитывают себя как в губку, да. Что ты им говоришь, они то и воспринимают. Их потом переучить очень сложно, потому что это ломка. Ты уже, опять же, психологически можешь просто с ума свести ребенка, если ты будешь ему что-то другое. Он просто не поймет. Мне мама рассказывала, ты мне тут что-то рассказываешь. Поэтому люди-то зачастую сейчас сходят с ума. Миллионы людей сходят с ума. Они многие даже не понимают, что они сходят с ума. Потому что у них много неправильной, как бы, изначально они впитывали информацию. Это путь к наркомании таким образом приводится. Это путь. Вот я, кстати, беспризорник, я рос беспризорником. Я в 16 лет уже всю страну объехал. Мне обратно по детским приемникам в детский дом доставляли. И вот откуда-то, опять же, и тянуло меня все время в Сибирь. Вот как бы Ермака вспомним. Я вот просто поражаюсь, я ребенком был на самом. Почему? И никто не понимал. Сейчас вот воспитатели, они меня уважают, они... Потому что я один из немногих вырос как-то сам, как-то сложилось мое. Потому что я все смотрел и не понимал, почему так, почему вот мне на самом деле страну хотелось посмотреть, на страну выживал как-то. И Господь Бог меня уберегал, ребенка, по сути дела. Я и голодным не оставался, и все, и люди, и православные мне попадались такие, что я ночевал у них, они там молились за меня. Для них это, я удивлялся, я ребенок, они меня называют на «вы», я удивлялся.
То есть, что бы вам учителя в школе не говорили, предположим, либеральные, у вас опыт-то свой есть, и гены подсказывают, и сердце подсказывает, и вы видите этих людей. Точно так же, как у меня дети, я говорю, вы только не слушайте учителей в школе, которые говорят, что Николай II был слабым, про отречение не слушайте, про ту гадость, которую про семью говорят, не слушайте. И мне дети как-то сказали, они же часто бывают в храме на крови, они говорят, мама, ну ты уж так сильно не старайся, мы же эти лица видим, мы прекрасно все понимаем. То есть дети видят лица и понимают, что все, что плохое было сказано, было бы и сказано, это все ложь.
Как бы единственный минус от беспризорничества, то, что ты можешь легко поддаться на какие-то на криминальный мир, да, такой нехороший, который, да, тебя используют, бизнесменов, да, которые через наркоманию добывают свою. Вот, в общем, к сожалению, беспризорников охватывает эта вся масса, особенно детские дома и все остальное. Вот тут общался с людьми, они посоветовали вообще такую хорошую идею, подали. Вообще, я считаю, что это, в общем, объединить вот дома престарелых и рядом, да, чтобы их строить, и с детскими домами, чтобы помогали дети шли, помогали старикам, и старики. Это общение, опыт, да, жизненный опыт, они с детства уже правильную информацию, особенно если православный какой-то там, получается, имеет отношение к дому престарелых, да, там, это вообще же, это замечательно просто. Сейчас же все зависит от РАНО, да, опять же организация, да, опять же чиновники. А чиновники, опять же, зачастую искушенные люди. И приводят это опять нас куда? Потери истории, делать из них колонизаторов, как муравей, чтобы работали неизвестно на кого, на какого-то дядечку, да, опять же, чтобы они покупались, искушались, как бы. Вот таким образом, по сути дела, цепочка у них. Есть голова, которая получает деньги, остальные все с промытыми мозгами, они выполняют, по сути дела, работу тех, кто получает, зарабатывает на них деньги.
По сути. А вот по поводу того, что народ не жалеет ли на Востоке, что народ не жалеет, что затеяли все это все? Многие.
Нет,
если...
они более чем, они, получается, не то, что не жалеют, они наоборот они стремятся все-таки стать Россией. Абсолютно у кого там не спросишь, все говорят, хотим стать Россией. Они не жалеют ни грамма. И все, даже все больше и больше, просто потому что изначально какая-то смута была, потому что недоверие все равно к российскому государству было, потому что оно очень зачастую сливало людей, ребят, да, там, патриотов. Ну, и знаем, да, вот Чечня, там, еще какие-то там. Еще там, ну, патриоты просто, которых просто-напросто сливали, да, ну, опять же, даже возьмем Сербия в 90-х годах, ее просто-напросто слили, как бы, и поэтому у людей была смута изначально, что, а вдруг Россия...
Да еще Путина не было.
Да, как бы, а вдруг Россия опять сольет, да, вдруг, а сейчас видят, что все-таки там есть, сейчас костяк сколочен, сейчас уже там все находится под контролем, под серьезным, как бы. И они понимают, что все равно придет тот момент, когда там будет все-таки Россия. Там. Сейчас вот начали паспорта выдавать, там российские паспорта начали в Донецке, в Луганске выдавать. Это уже шаг. Нужно усилие, нам не нужно быть агрессором, как нас США выставляют, да, все время, что мы агрессор. Нам наоборот нужно показать, что мы адекватные, в отличие от них, что мы никого не хотим завоевать. Правильно, вот как казаки, за что я уважаю в первую очередь казачество, то, что там дети правильно воспитываются. Они же видят, как нужно там построить дом. Они же видят, как нужно выжить в лесу, да. Они же видят, что такое река. Они видят, что это рыбалка. Вот рыбалка, очень, даже не обязательно там казаки, а есть люди-рыбаки. Уже ребенок едет на рыбалку, у него мышление абсолютно другое, в отличие от того, который сидит только за компьютером. Я не говорю, что за компьютером сидеть это плохо. Я говорю, что все должно быть размерено, потому что если ты не будешь заниматься, допустим, информацией, да, ты отстанешь, да, потому что сейчас надо шагать ногу со временем. И здесь вот надо размеренно как-то. Если тебе нравится компьютер, не забывай то, что есть еще природа. И вот это вот, если как-то сделать баланс какой-то, то ребенок будет правильно воспитываться, он именно не отстанет от жизни и не будет зомбирован, да, как бы. Сейчас вот этот баланс очень тяжело найти, но не тяжело найти, если ребенок правильно в казачестве находится. Вот.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с казаком Юрием Мелехиным. Храни всех Господь!